У ефіри «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. У нашій програмі гутарка про основні події понеділка, бліц-аналіз, дослід про те, наскільки в Білорусі клопотяться про удільників і свідків Другої світової війни, огляд коментару на нашому сайті свобода.орг і шмат чого іншого. Але найперш короткий прогноз надвор'я на вівторок 23 червня. По всей Беларуси синоптики обещают переменную облачность с дождями и с навальницами. Температура ранницей каля 20 градусов тепла, у день аж 25, тиноват 30 градусов на полдни. И зараз Сергей Бламейко заглядом на новину понеделка, связанных с Беларусью.
Пасля офіцыйных перамоваў у Менску еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Феррэра-Вальнер выступіла з публічным зваротам да беларускай грамадскасці. На брыфінгу для журналістаў яна заявіла, што чакала візіту ў Менск 4 гады і што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусю. Феррэра-Вальнер паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі. Сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі незалежных медыяў. Говорить Бенита Феррера-Вальнер.
Могу вам сказать, что мы имели вельми продуктивную размову по всех питаниях. Я натягнулась 2,5 часа. Мы обмерковали все детали. Мне подалось, что президент вельми уважливо прислухался до моих слов. Я думаю, что это был добрый старт того, что, я сподяюся, будет эпохой у наших дочинениях.
Перед сустрэчай с официальными белорусскими представниками Беніта Феррэра-Вальнер сустрэлася в Менску с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. И она попередила, что в роки Брюсселя на сустрэч Менску махчимы только при умове, что и Беларусь пойдет на сустрэч Евразвязу. Говорит Олесь Беляцкий.
Мы сгадывали про Максима Дашука, мы сгадывали про худкую справу Артема Дубского. Так само говорилось про тяжкое становище со здоровьем господара Алтуховича. Так само я в приватности говорю про проблему с регистрацией неурадовых организаций. Мне сдалось зрозумелым, что подарение Вальнера как раз находится у контексте всех позначенных нами проблем. И на довольно обознанный политик.
У разгар антыурадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Барысом Батурам. У склад дэлегацыі ўвайшлі сенатары, дэпутаты, а таксама кіраўнікі буйных прамысловых прадпрыемстваў. Сёння ў Страсбуры адкрылася чарговая сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Заўтра беларускі парламент пасля 12-гадовага перапынку можа зноў атрымаць статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. 6 гадоў таму, 22 чэрвеня 2003 году, пісьменніка не стала. Васіль Быкаў пакінуў гэты свет у дзень пачатку вайны, з якой быў звязаны лёс большасці ягоных герояў. Гаворыць народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Сёння адзін з самых сумных дзён для Беларусі. Але будзем усе цешыць надзеі, што Васіль Быкаў будзе жыць у нашых сэрцах, у сэрцах пакаленняў. Ён асвятліў цемру нашага жыцця, і ён застаецца.
Прогучав голос Рыгора Барадуліна, народного поэта Беларуси. Еврокомиссарка у питаннях вонкавай політики і вонкавых сувязяў Беніта Феррэра-Вальнер сёння знаходзілася з візітам у Менску. Яна сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Беніта Феррэра-Вальнер заявіла, што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусю. Аднак яна адразу папярэдзіла, што крокі Брюсселю на сустрэч Менска магчымыя толькі пры ўмове, што і Беларусь пойдзе на сустрэч Еўразвязу і ў прыватнасці да канца гэтага году выканае 5 умоваў дэмакратызацыі краіны. Расказвае Владзімір Глот.
Еврокомиссар назвала свою встречу с керовником Беларуси вельми продуктивной.
Могу вам сказать, что мы имели вельми продуктивную размову по всех питаниях. Я натягнулась 2,5 часа. Мы обмерковали все детали. Мне подалось, что президент вельми уважливо прислухался до моих слов. Я думаю, что это был добрый старт того, что, я сподяюся, будет эпохой у наших дочинениях.
Александр Лукашенко в час размовы со спадарением Феррэра-Вальнер обверг выказывание тех политиков, которые говорят, что он веде некую гульню с Европой.
Чего мы хотим от Европы? Чтобы Европа понимала, что Беларусь это не только географический центр этого континента, то здесь живут очень порядочные, честные и трудолюбивые люди, что здесь существует суверенное и независимое государство. И это великое достояние любого народа. И посягать на суверенитет и независимость, как бы кому-то не хотелось, мы позволить не можем. Мы хотели бы нормального отношения с европейским континентом.
Бенета Феррера-Вальнер так само выказалася за добрые дочинения Брюсселю и Минску. Але она нагадала, что его развязь и Еврокомиссия чекают от Беларуси выполнения головных умов демократизации страны. Это совместная работа с Бюро демократичных институтов и правов человека ОБСЕ у справе изменения выборчего законодательства Беларуси, как наступные выборы проходили поводле нового законодательства. А кроме того, это свобода медиа, свобода сходов, регистрация недержавных организаций, вызволение политиков. Бенета Феррера-Вальнер говорила с Александром Лукашенко так само про финансовую допомогу, визы и правы человека. Принамсі, еврокомиссар поведомила, что Еврокомиссия прикладає намагання, каб Европейский банк реконструкции и развития, а так само Европейский инвестиционный банк оказали финансовую допомогу Беларуси. Спадарення Феррера-Вальнер сказала журналистам, что в часе перемоги у Минску повставало питання про зменшення кошту визов для громадян у Беларуси. У приватности белорусский бок жадая, каб виза потанела с 60 до 35 евро. Я подтримливаю эту пропанову и постараюсь довести необходимость этого до краинов, которые уваходят у еврозвяз, зазначила еврокомиссар у справах внешних сувязев Бенета Феррера-Вальнер.
Рассказывал Владимир Глот. Напередодні зустрічі з Олександром Лукашенком комісаркою розв'язу Бенета Феррера-Вальнер зустрілася у Мінську з представниками білоруської опозиції. Ось що сказав нашому радіо один з присутніх на цій зустрічі, були кандидат у президенти Олександр Казулін.
Зрозуміло, що ми чекали, що буде більше уваги дадено ситуації з правами громадян, з тим, що у нас у тюрмах помирають люди. Но ускользь було сказано о тим, що діалог повинен йти не тільки у галіні економіці і енергетики, но а так само і у галіні демократії прав і свобод громадян. Ми сподіваємося, що от у ході перемов було вельми чітко і жорстко виказана позиція Феррера-Вальнер, бо я відаю її принциповість і думаю, что тое, что она зараз услух не сказала, то это было выказано при особистой встрече с Павлом Лукашенко.
Говорил Александр Казулин. И больше информации про визит еврокомиссарки Бенеты Феррера-Вальнер у Минск на нашем сайте в интернете свобода.орг. 23 червня Национальный сход Беларуси снова может отримать статус адмислово запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы после 12 годов отсутности белорусского парламента у этой организации. Со Страсбуру передает Валентин Жданко.
На великой мапе у Страсбуры сирот евроазиатского континента, Украины, якого объединовывая паре, белая пляма, что повторяя обрысы Беларуси. То, что на великой просторе от Сахалина до Гренлянды есть эта белая пляма, анахронизм, сказал сегодня подчас брифингу у Страсбуры Жан-Луи Лоран, керовник генеральной дирекции по демократии и политичных питаниях паре. Я спитав у його, як хутко Білорусь може пройти той шлях, що був спинений у 96-м годі, і стати повноправним сябром ПАРЕ. Господар Лоран потлумачив, що завтра, коли євродепутати підтримають проєкт резолюції, підрихтований по виніках доклада спецдокладчика ПАРЕ по ситуації у Білорусі Андрея Ригоні, статус адмислово запрошеного буде вернути одразу. Але після цього євродепутати штогод будуть вертатися до цього питання і вирішати, чи варто такий статус продовжати. Шлях до повноправного сябровства у організації може зайняти не один год. Наприклад, Росії для цього спотребилося 6 год, а Чорногорії – 3. Нагадаю, Беларусь у 93-м годі вже отримлювала статус адмислово запрошеного у ПАРЕ. Однак після проведеного у 96-м годі конституційного референдуму, виніки якого не були признані демократичним світом, цього статусу вона була позбавлена.
Со Страсбуру передавал Валентин Жданко. На слуханнях в Страсбуре у авторок будут присутствовать две делегации. Официально узначались вице-спикер Палаты представников Валерий Иванов, а делегацию от Объединенных демократичных сил – лидер Объединенной громадянской партии Анатоль Лябецко.
Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першая полгодины – новины дня и оперативные поведомления. Другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожжи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.
Бліц аналіз свободи. Сьогодні Національний банк Білорусі поширив калідор вагання білоруського рубля відносно кошика валют удвоє – від плюс-мінус 5% до плюс-мінус 10%. Чим викликано таке рішення Нацбанку? Про це Олесь Дашинський гутарить з фінансовим аналітиком Сергієм Чалим.
Еще у середине травня Александр Лукашенко запотребовал от Петра Прокоповича безумовного выполнения решения про захование до конца года курса рубля строго у межах плюс-минус 5%. На этом, сдавалось, питание было вычерпано. Представники Нацбанка обвергали усилякие шутки про девальвацию. Они запевнивали, что вагання курсу рубля застанется в обещанных межах до конца года. Але апошніми днями кошт кошика валют трымаўся на верхняй мяжы калідора і нарэшце гэту мяжу падвысілі. З чым это звязана, спадар Сергій?
Давным-давно уже надо было это сделать. Скорее всего, это было еще часть плана там декабрьского, когда еще вы.
Давно треба было это зарабить. Хутчэй за ўсё, гэта было часткай снежанскага плану, выпрацаванага з місіі МВФ. Звычайна крэдыт стэндбай суправаджаецца праграмай макраэканамічнай стабілізацыі. На пачатку вылічылі 20% скачок курсу. Цяпер зразумела, што гэтага недастаткова. Пасля рубель прывязалі да кошыка валютаў. Ідэя была збіць адначасова інфляцыйныя і дэвальвацыйныя чаканні. І пасля варта было пераходзіць да пашырэння калідору. Бо ва ўмовах высокай унутранай інфляцыі такая жорсткая прывязка зноў назапашвае дэвальвацыйны патэнцыял. Таму трэба было збіць паніку і перайсці да пашырэння межаў, а потым і цалкам да плаваючага курса. Але ў нас пастаянна распаўсюджваліся чуткі пра дэвальвацыю і новы абвал. Потым яшчэ заява Кудрына падагрэла гэтыя настроі. Таму не ўдавалася перайсці да гэтага механізму. Проста адцягвалі гэтае рашэнне, бо баяліся панікі. Таму гэта смелы крок, і пабачым, як на гэта адрэагуе насельніцтва.
В этом смысле это такое достаточно смелое решение, посмотрим, как население отреагирует.
У выніку мы зноў сутыкаемся з праявай дэвальвацыі. Фактычна, улады сваімі паводзінамі выклікаюць недаверу насельніцтва.
Буквально от первых чисел января, когда нормальным языком не сумели объяснить, что происходит. Да?
Еще на початку студеня нормальной мовы не смогли подтлумачить, что отбывается. Тады пошли дикие страхи на конт деноминации. Никто не взялся простой мовой подтлумачить, что у нас отбывается с экономикой. Коли не хапая информации, то чутки нараджают панику. Тому доводилось стремливать курс доляра даўжэй, чем это было необходимо. Можно обойтись и без девальвации, коли скорочать внутренние выдатки. Але гэта достатково болючие заходы на нават у палітычным сэнсе. Таму складана сказаць, якім шляхам мы пойдзем. Падобна гэта разумее і Міжнародны валютны фонд, і Усесветны банк.
Я нагадаю, што паводле прагнозу Міністэрства фінансаў абменны курс даляру ў канцы гэтага года складзе 3028 рублёў, а еўра 3937 рублёў. Цяпер узнікае пытанне, а ці ўдасца ўтрымацца ў новых межах калідору.
Если все будет нормально с МВФ-ским финансированием...
Если все будет нормально с финансованием МВФ и российской траншей кредиту, коли раптовно ничего не сдарится на усесветных рынках, то упэўненасць Национального банка можно лечить шчырой. Чому МВФ рекомендует повеличить объем допомоги Беларуси? Бо, видать, у снежни недооценили глубину кризису. А на початку года не выключены новый кредит от МВФ. Тому Беларусь и МВФ затекавленные пересидеть кризис на пазыках. Теперь идет полная гонка. Что ранее скончится? Наши резервы и кризис. Чем больше будет надеяй пересидеть кризис, ничего не робячи, тем горш. Бо структурно ничего в экономике не меняется. Я меркую, что резервы будут заканчиваться ранее, чем кризис.
Честно говоря, я надеюсь, что резервы будут заканчиваться раньше, чем кризис.
Меркование финансового аналитика Сергея Чалага. У эфире «Ваша свобода. Выники дня». Нагадаю некоторые темы нашей программы. Еврокомиссарка у справе внешних сувязей и политики добросуседства Бенита Феррера-Вальнер провела в Минску перамовы с Александром Лукашенком и встретилась с представниками белорусской оппозиции. У разгар антиурадовых протестов у Иране у эту Украину выправилась белорусская делегация на чале со старшинем Совету Республики Национального Сходу Борисом Батуром. 23 червня белорусский парламент после 12-годового перапынку может снова отримать статус отмыслово запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе наш форум. С меркованиями наведников сайта свобода.орг нас познайомят Ян Максимюк и Ганна Соус.
Найбольш каментароў на сайт у мінулы канца тыдзень прыцягнуў матэрыял пра кангрэс еўрапейскага выбару ў Мінску, на якім Мікола Статкевіч быў вылучаны прэтэндэнтам у кандыдаты на прэзідэнцкія выбары. Асаблівую цікавасць выклікалі здымкі некаторых удзельнікаў форуму, маладых, раней невядомых людзей, з якіх шмат хто выглядаў на нецвярозага, а шмат хто проста заснуў падчас кангрэсу. Дамінік.
І гэтыя людзі збіраюцца ісці на выбары, гэта каманда Скрабца, колькі каштавала іх прысутнасць на гэтым сходзе. Я думаю, бутэльку гарэлкі. Такіх можна за рубель набраць каля крамы.
Бенезікт.
Экс-падар Статкевіч, бадай няма ніводнага беларускага палітыка, за выключэннем вас, хто б столькі зрабіў шкоды апазыцыйнаму руху праз шматлікія расколы партыі, праз іншыя правакацыйныя дзеянні. Можа, прыйшоў час вам суняцца, альбо фірма не дазваляе?
Мікола.
Жах, мне сапраўды стала сумна, калі я ўбачыў фота. Такім лідарам месца на сметніку, а яны яшчэ і на выбары лезуць.
Газета. Горад Барановічы.
Шаноўныя спадары, можа хопіць паліваць, як з палівачкі брудам адзін аднаго. Можа ўжо час задумацца аб лёсе свайго дому, імя якому Беларусь. Я думаю, тыя, хто стаяў на плошчы Каліноўскаў, не будуць так пісаць. Яны помню, што ў той момант не знайшлося лідара. Месца было вакантным, а Мікалай Статкевіч быў замкнуты ў камендатуры, і да яго былі прыстаўленыя два асабісты. І наагул лідар нараджаецца ў справах, а не ў словах. Як кажуць, пажывем, пабачым. Дай майму шанец, няхай паспрабуе. Жыве Беларусь.
Вялікую цікавасць выклікаў таксама матэрыял пра сход партыі БНФ, які адбыўся ў тым самым будынку, што і кангрэс еўрапейскага выбару, але крыху раней. Сход рэкамендаваў Лявона Баршчэўскага ў якасці партыйнага кандыдата ў кандыдаты на прэзідэнта Беларусі. Сямён, горад Менск.
Гэта зграя, інакш не назавеш, усю сваю дзейнасць грунтуе на тумані. Становіцца зразумелым, што дзейнасць такой апазіцыі скіравана якраз на блякаванне здаровых нацыянальных сілаў, а не на яднанне нацыі. Усе яны жывуць у ціні пазняка. Зянон за сваю дзейнасць і погляды вымушаны быў эміграваць і існуе героем у памяці народа. Ані Баршэўскі, ані Вячорка, ані іншыя не выказвалі такіх поглядаў і пражылі няблага. Правядзенне кангрэсу паказала, што Лукашэнка зноў будзе абраны на пасаду.
Аляксей, горад Менск.
А давайте спакойна паразважаем, што ў актыве Баршэўскага. Інтэлектуалізм, веданне мо сямі ці васьмі моваў, палітычны вопыт, быў дэпутатам Вярхоўнага Савету. Гэтым ніхто з іншых валучэнцаў і па-за межамі БНФ пахваліцца не можа, акрамя Лябецькі, але той запляміўся падтрымкай Лукашэнкі. Непахіснасць і мужнасць, удзельнічаў у галадоўцы дэпутатаў і быў збіты. Варты кандыдат. Уласна, акрамя яго, бачу толькі аднаго нацыянальна адданага Зянона Пазняка.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Ганна Соус і Ян Максімюк. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон «Атадказнік» 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце.
Сьогодні, 22 июня, все отмечают этот день. Мы также отмечаем его со слезами на глазах. Мы жертвы войны. Наши родители под площади Минска были арестованы и брошены за колючую проволоку на улице Широкой, а затем вывезены в концлагеря в Германию. Мы, дети, 10 и 5 лет, были брошены на произвол судьбы. Теперь мы старики и просим компенсации, как жертвы нацизма. Но везде получаем отказ, считают, что мы такими не являемся, как и наши родители. На днях получили очередной отказ. Лариса, город Минск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Доследы свабоды.
22 чэрвеня 1941 году фашысцкая Нямеччына напала на Савецкі Саюз. Гэты дзень, 22 чэрвеня, пазначаны ў беларускім календары як дзень усенароднага смутку ахвяраў Вялікай Айчыннай вайны. Наколькі ў цяперашняй Беларусі клапоцяцца пра ўдзельнікаў і сведкаў той вайны, паспрабаваў высветліць Ігар Карней.
Да 65-й гадавіны вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў сацыяльныя аддзелы пачалі выплату матэрыяльнай дапамогі ветэранам. Дапамога вагаецца ў памерах ад 150 тысяч да 300 тысяч рублёў. Каб атрымаць у эквіваленце 100 даляраў, трэба быць героем Савецкага Саюзу, а такіх у Беларусі засталося 18 чалавек, ці кавалерам ордэнаў славы трох ступеняў. Па 200 тысяч рублёў атрымаюць 35 тысяч інвалідаў і ўдзельнікаў баявых дзеянняў. У каго заслугі меншыя, задаволяцца 150 тысячамі рублёў. Фронтавік, народний мастак Білорусі Віктор Громика на тлі остатніх, як каже сам, почуває себе відносно недренно. Персональна пенсія за особливі заслуги перевищає 900 тисяч рублів, тоді як пенсії без заслуг удвоє менше. У свої 86 годів господар Громика вимушений значну частку отриманих від держави грошей віддавати на ліки. Тому не розуміє, як зі своїми болячками справляються куди менш забезпечені.
Становище тяжке. Ми отримали ветерани до 200 тисяч рублів кожний. Після 9 мая, як бицем би це взагалі до 3 липня.
Це один раз тільки фактично на год отримається, да?
Так, один раз. Стою на уліку президентській лечкомісії. Зараз же на ліки вельми шмат уходить, бо час бере своє, да і минуле, і війна. В вельми тяжких умовах прийшлось мені поспробувати всіх воєнних пригод. Після війни я так само і хворав, запалення нирків було тяжковато, з ногами вельми дренно. На пенсію прожити вельми тяжко. На таку звичайну, но середню пенсію.
Під час Другої сусвітньої війни на території Білорусі було 260 концлагерів. У післявоєнний час тих, хто пройшов про спокути, прирівняли до удільників війни з певними льготами. Однак у середині 90-х 20-го стагоддя улади поділили потерпілих від фашизму на категорії, позбавивши особні групи матеріальної компенсації від уладів Німеччини. Так, сумно відомий концлягер Азаричі перекваліфікований у спеціальний лягер смерті. На справі перейменування позбавило былих в'язнів значної частки допомоги. Замість 15 тисяч марок вони могли претендувати тільки на 5 тисяч. Напередодні 65-й годовини визволення Білорусі керівництво об'єднання былих в'язнів Азаричів говорить про готовність відстоювати свої права у ААН. Протягивая старшиня объединения Федор Верос.
Если, например, чернобыльцам возвратили афганцам, потому что сильно пошла волна, то среди нас нету ни у правительства, нигде. Мы уже 70-летние старики, ждут, пока мы все уйдем в иной мир. Зачем же нарушать то, что было?
Зрештая середины 90-х ставление уладов до ветеранов формовалось в залежности не от заслугов того или иного человека, а от ступени его лояльности. Самый яскравый приклад – с народным письменником Беларуси фронтовиком Василем Быковым. Прозвище ведомого во всем свете творцы навод намагались выкраслить со школьных допоможников, только за то, что свою вызвольную миссию под час войны письменник бачил крыху инакш, чем новые керовники Беларуси. Між тим, земляки Быкова вспоминають, що він ніколи не переводив фронтове минуле у браваду, не спробував отримати на гэтым ніяких дивідендів. Хоч, як говорить жыхар вёскі Бычкі Сямён Быков, гульні ў войну почалися ще до самой войны. І гэтыя гульні просто перетекли у реалії.
Жили все время от малку годовались у місті. Гуляли все до войны, помню. И он начальником уже был заставы. У нас же у кубликах комендантура была. Пацанов уже было у нас много, и он уже как был, как главный, нам выписывал билеты. Мы еще меньше или к нам не, а больше. И ловили тогда шпионов, тут все это такое. И он отмалку таки был, парень созданный.
У справе угонорования не обходится без казусов. Народный мастак Михаил Савицкий, ведомый по концлягерной серии картинов «Лишь бы на сердце», нечакано был обыденной увагой подчас раздачи юбилейных медалей до 60-годия вызволения Беларуси. Сам ён лічыць, што пра яго проста запамятавалі. Магчыма, хоць зараз сітуацыя выправіцца.
Чаму медалі получили, наверное, хто заслужыць? Я як художнік, который проработал всю свою жизнь в отпусков, без выходных, без праздников, не заслуживаю медалі. Ну, забыли. Офіцерів помнять, а я солдат, провоював в Севастополі всю оборону. Не думаю, що ви мені дали.
Абсолютная большиня удельников и новоцветков тех подей – люди сталого веку. Батька жихарки Менску Любови Жарковой неузабаве после войны от отрыманных ранений помер. Ее мать была у партизанах, некольки годов тому амаль стратила зрок. Теперь они живут у приватным секторы, який облюбовала для забудовли коммерцийная фирма. Мать и партизанку амаль примусово выселяют с хаты. Мовляв, нема ніякого підтвердження особливих заслуг.
Як Гітлер, без предупреждення війни прийшли, хочеш ти не хочеш, да хоча б хочеш, так якісь умови створити. А зараз взагалі ніхто з нами не хоче не розмовляти, нічого.
Бабушка і в партизанах була. Справочки у Петечки, вона і мій паспорт. Вона сліпа, стара, не розуміє.
Тепер синочок, муж, дід вдома воював.
Вона і половину свого мужа, Петечка, ну старенька, вже все забывает. Лежать не нужно, значит. Вот это я забрала то, что осталось.
Поводле официальных данных, теперь у Беларуси живут крыху меньше за 60 тысяч ветеранов войны. Штогод колькость живых свидетелей у тех подеев скорочается в среднем на 10 тысяч человек.
Рассказывал Игорь Корней. Жыхары Магілёва адказалі, чым, на іх думку, розніцца жыццё звычайных пенсіянераў ад жыцця ўдзельнікаў і сведкаў вайны.
Пенсіянерам вайны легче жывецца, чым пенсіянерам обычным. У них пенсія дастойная. Вон, у меня сосед ветеран вайны. У него 680 была пенсія, сейчас еще добавили по возрасту. У него где-то за 800 пенсія, а у меня 400.
Если взять участника вайны, во-первых, это уже очень преклонные годы, то это, как правило, больной человек, нуждающийся в помощи, в медпрепаратах. Ну и часто они остаются одинокими. Либо жена умирает, дети разъезжаются.
Проще живется тем, кто прошел войну, потому что не такого хлебнули, что и ныне. Они прошли через такие трудности, что, в общем-то, эти трудности для них ерунда.
Мне кажется, все одинаково.
Ничего о пенсионерах не думают. Пенсии, которой хватает на молоко, на хлеб. Ну что, разве он может позволить себе нормальные продукты питания? Ну,
наверное, ничем. Уже ветеранов не так много осталось. Государство вообще должно их на руках носить, этих людей, которые прошли войну.
Удельник войны, он уже старичок. Какое у него уже житье, одни болезни. Ну, а в денежном смысле, по-моему, пенсию уже одинаковую получаем где-то примерно.
Участника войны. Пенсия, ну, насколько мне известно, больше, чем обычным пенсионерам. Государство пытается как-то компенсировать пережитое ими.
Говорили люди на Могилевских улицах. 22 червня – День памяти Василя Быкова. У 2003 годе письменник покинул этот свет у день початку войны, с якой был связан лёс большинства ягоных героев.
Читаем Быкова. Год тому политики, громадские дзеячы, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечеровом эфире.
Шановні слухачі, наше вяшчання перепинілося з технічних причинаў. Як тільки перешкоди будуть переодолені, ми відновимо наші передачі. Ще раз просим пробачення за вимушеную паузу. Зараз ми працюємо, каб виправити технічні проблеми.
Шановні слухачі, з вами Віталь Цеканков, а зараз пропонуємо вам некілька програм з нашого архіву. Спочатку прогучить передача Сергія Дубовця «Вострая брама».
«Вострая брама» – белоруська ідея у літературі, політиці і житті. На моім столі дві нові книги. Обидві великого формату з малюнками і розповідають про саме головне. Навіть більш за те, обидві глядять у корінь, у саму сутність. Різниця у тим, що одна для самих маленьких, а друга для самих, так би мовити, інтелектуально великих. Альманах Центру етнокосмології «Друвіс» розповідає про походження та особливості білоруської криві і розлічені...
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. У нашей программе «Огляд основных белорусских подзей у понеделка» гуторка с политиком Миколом Статкевичем, якого в это выходное на Конгрессе Европейского выбора у Менску вылучили претендентом у кандидаты на посаду президента Беларуси, а так само прогучить огляд свежей прессы у передачи «Барды свободы» с мистер Бартосик почне оповед про Сергея Веромейчика. Але найперш короткий прогноз надвор'я на уторок 23 червня. По всей Беларуси синоптики обяцают переменную облачность с дождями и навальницами. Температура раницей каля 20 градусов тепла, у день от 25 аж но до 30 градусов. И зараз Сергей Обламейко за глядом на вину понеделка, связанных с Беларусью.
Пасля офіцыйных перамоваў у Менску еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Феррэра-Вальнер выступіла з публічным зваротам да беларускай грамадскасці. На брыфінгу для журналістаў яна заявіла, што чакала візіту ў Менск 4 гады і што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусю. Феррэра-Вальнер паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі. Сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі незалежных медыяў. Говорит Бенита Феррера-Вальнер.
Могу вам сказать, что мы имели вельми продуктивную размову по всех пытаниях. Я натягнулась 2,5 часа. Мы обмерковали все детали. Мне подалось, что президент вельми уважливо прислухался до моих слов. Я думаю, что это был добрый старт того, что, я спадзяюся, будет эпохой у наших дочинениях.
Перед сустрэчай с официальными белорусскими представниками Бенита Феррера-Вальнер сустрелась в Менску с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. И она покоредила, что в роки Брюсселя на сустрэч Менску махчимы только при умове, что и Беларусь пойдет на сустрэч Евразвязу. Говорит Олесь Деляцкий.
Мы сгадывали про Максима Дышука, мы сгадывали про худкую справу Артема Дубского. Так само говорилось про тяжкое становище со здоровьем господара Алтуховича. Так само я в приватности говорю про проблему с регистрацией неурадовых организаций. Мне сдалось зрозуміло, что подарение Вальнера как раз находится у контексте всех позначенных нами проблем. И она довольно обознанный политик.
У разгар антыурадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Барысом Батурам. У склад дэлегацыі ўвайшлі сенатары, дэпутаты, а таксама кіраўнікі буйных прамысловых прадпрыемстваў. Сёння ў Страсбуры адкрылася чарговая сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Заўтра беларускі парламент пасля 12-гадовага перапынку можа зноў атрымаць статус адмыслова запрошанага ў ПАРЕ. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. 6 гадоў таму, 22 чэрвеня 2003 году, пісьменніка не стала. Васіль Быкаў пакінуў гэты свет у дзень пачатку вайны, з якой быў звязаны лёс большасці ягоных герояў. Гаворыць народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Сёння адзін з самых сумных дзён для Беларусі, але будзем усе цешыць надзеі, што Васіль Быкаў будзе жыць у нашых сэрцах, у сэрцах пакаленняў, асвятліў цемру нашага жыцця, і ён за
Прогучав голос народного поэта Беларуси Рыгора Барадуліна. Ви на хвалях Радио Свобода. Наш сьогоднішній гость – політик Микола Статкевич, якого у гэтай виходної на Конгресі Європейського вибору у Менску вилучили претендентом у кандидати на посаду президента Беларусі. І він тепер з нами на телефонній сувязі. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Спадар Статкевич, на вашу думку, які ваші переваги перед іншими потенційними кандидатами від опозиції?
Моя перевага, мабуть, не таке питання, крышку так, як подається таке в лоб і некоректним. Тяжко казати про свої переваги, але думаю, мої переваги і добре відомі найперш у владі, і це з'являється, мабуть, моїм недохопом. Я достаточно давно у политики и во владе. Ведаю, что я не заступаю тиску, я все роблю до конца. Недавно мне уже двойше под президентские выборы, под президентскую кампанию судили по возбужденным криминальным справам, коли под президентские выборы первого года отбылось только умовное покарание, и то потому, что я прозголодовку сдолю выйти из голодарки, то под выборы шестого года я уже опынулся на два года на химии. Думаю, что это головная якость, якая зараз потребна кандидату в президенты, и якой не стає, мабуть, на жаль, великой колькості білоруських політиків. Ну, широко кажучи, його зараз десь телевізор, події в Ірані, і соромно за наш народ.
Господар Статкевич, ось ви сказали на Конгресі, що основне потребування до кандидата на президента, до позиції, окрамя європейської платформи, окрамя, так би мовити, обіральності, це якраз здольність оборонити свою перемогу в умовах масових фальсифікацій. Але все ж таки, перша задача – виграти цю більшість, забити цю більшість людей, незалежно от того, навод коли покинуть поза увагой процедуру подлику голосов. На вашу думку, для вас это реально в теперешних умовах у Беларуси, информационной блокады? Насколько вы раскрученный политик?
Ну, что такое вот раскрученный политик? Вот у меня такое вот важное, политика взяли за ногу и начали крутить над головой. У нас один раскрученный политик. Это, может быть, господа Лукашенко. А остальных треба, як скажете, раскручивать. Я думаю, что я маю тут реальные шансы, потому что, ну, у все выборы, у яких я удельничал, коли еще голосы лечили, я не проиграл. Один, что коли были гульни тогда с этой квотой 50%, я выигрывал выборы, але они не отбывались, бы приход... тройче, бо приходили на выборы там 49, там и 0,5% выборщиков, там были гульни со списами. Так что я думаю, я маю тут шансы, не горше за любого оппозиционного кандидата.
Ну, это звучит довольно пессимистично, не горшее за любого иншего оппозиционного кандидата в белорусских умовах, крыху так пессимистично звучит, не?
Не, чем, я просто, это стипло звучит, это все от стиплости.
А ти маете вы моцную команду, бо в белорусских умовах собрать 100 тысяч подписов довольно складано?
Ну, у меня есть моцная команда, якая уже себе показала на минулых выборах парламентских, или такими можно было назвать, Европейская коалиция получила 63 кандидата, которые подали документы. Они собрали 107 тысяч подписов. Ну, а АДС собрала недзе 150 тысяч подписов. Это весь ресурс белорусской оппозиции, 2,5 кандидата. Это так оно реально и есть. Меня трошку удивляет то, вот, когда либо-то досвеченные белорусской политики люди кажут, что вот улучшение Статкевича не имело юридичных, не имело юридичных наступств в организации, которую вылучили, не зарегистрированы. Как будто бы люди абсолютно не уявляют нашу выборную систему, что у нас партии не вылучают кандидатов. Их как раз вылучаются, правда, люди, вылучают, вы знаете, правильно сказали, команда, якая повинна собрать более за 100 тысяч подписов. Мы это уже в минулом годе тихо и спокойно зарабили. Чомусь про это все сразу забыли, але мы не забыли, и копии этих подписов, дальше у нас есть, база данных.
Господар Статкевич, довольно шмат критики выкликало проведение этого конгресса европейского выбора присутность на конгрессе видовочно нецвярозых людей. Господар Скрабец, чью организацию эти люди представляли, назвал это провокацией. Але ці не свечит это про слабость организаторов, то, что таких людей просто не вывели из зала?
Справа в том, что разные организации брали удел у этом конгрессе. Народная, мы увеличивающие померы зала, и ну, мы сподевались, что окажется делегация БНФ после схода цалком застанется в этой зале. Мы для Европейской коалиции, квота была 500 делегатов. Квота народной громады была 250, и мы ее выбрали цалком. Это же кистатные удельники. Але есть разные организации, политики с разным досвидом. Социал-демократичная партия «Свобода» – это вельми молодая организация, шмат непроверенных людей. И они, безумовно, поддались на провокацию. И они включили в свои списки провокаторов. И это были видовочно провокаторы, бо я на свои очи, когда выходил перед початком из этого палаца, он сказал, вельми издивился, что стоит кубка молодых людей, там без закуски, с горловины там пьют горелку, давятся, как будто мы им там вот загадали принять это перед тем, некуда идти. Еще пьяные люди, они никуда, незвычайно выпившие люди садятся у куточек, они садятся напереди. Бо у нас навод завсёды, коли зала полная, за супраць президиума, и это на фотоздымках, да, еще на сайте Радио Свободы, навод видно, завсёды есть таких трехкутничек пусты, потому что люди боятся у нас садиться на первое, потому что их сдымают, они изъявляются, их фотоздымки в газете, а потом их с працы звольняют. У нас Олеся Станкевича после конгресса 5-го года, коли его фотоздымок заявился в Белгазете, зволили с працы, например. А тут гэтые люди не боятся, и чомусь еще зачапляют именовито журналистов. Это видовочная провокация. Але коли уявить, что пришли могутные хлопцы, так, узяли б, закрутили и поволокли, это было пешегош, на мой погляд. Тады поднялся Лямонт об недемократичности конгрессу. Я их примусил замолчать и сидеть тихо, але примусить их не имитовать, что их там головы на плечах не тримаются и падают на мок, это уже, кажется, не в силах.
Але это была имитация, на вашу думку?
Так, это была безумовная имитация, это была гульня. Спочатку образили журналистов, а потом почали им позировать. Это была провокация, але я удивляюсь, что конгресс, на який собралось там больше за 600 делегатов, подавляющая большинство яких годные, смелые, мужные люди, все зациклились на этих нескольких, скажем так, небыто пьяных, и там, саправды, там, выпивали для этого провокатора. Я думаю, что треба зважать больше на выники конгресса, а конгресс показал, что саправды есть команда, настроена достатково рашучая, не сборная, а солянка, коли кто был в этой зале, он отчувал и атмосферу. А это была атмосфера едности и рашучести. Я такие вещи выдатно отчуваю, тому я вельми устешен выниками этого конгресса.
Господар Статкевич, вы закидали Александру Меленкевичу, кандидату до позиции на минулых выборах в 2006 году, что он тогда не сдолел оборонить, скажем, выники, не сдолел сопротивляться фальсификациям, не скористал протестного потенциала людей. А лишь есть, например, приклад Александра Казуліна, який ішоў разам з іншымі ўдзельнікамі пратэсту тады 25 сакавіка на спецпрыёмнік на Крэсціна, і тады ён быў арыштаваны і правёў доўгі час у турме. На вашую думку, ці была ў Меленкевіча магчымасць тады для перамогі, ці ўсё ж такі ён проста рэалістычна ацаніў сітуацыю тады?
Я думаю, что калі кандыдаты заклікаюць людзей у 20:00 прыйти на Костышинскую площадь, а один из них проходит через годину, а другие через полторы годины туда, то это просто, какое бы это слово подкорректнее обрать. Это просто, мабуть, несумленно. А тут навод просто про это варто поговорить. Як так можно робить? Еще не справа человека, який поднялся на боротьбу, заявил, что он позже до конца, не пошкодовавши життя, лечить шансы. И хоть что, якая спевая там одна российская спевачка, хоть будь или не будь, делай хоть что-нибудь. Никаких денег зроблено не было. И еще, откуда мы ведаем, что там стена такая мощная? Мы что, ее поспробовали? Это стена с людей, таких же белорусов, поверьте, якие с усими со своими страхами, комплексами, осторожностями и так далее. И вся эта стена, силовиковая моя на увазе, у ночь выборов, только в эту ночь она хистается. Вы бачили там, сколько ходоков было у меня, мне ж там за месяц до выборов на химии перестали выпускать спокой, они говорили, что там краты, видеокамера и два офицера милиции круглосуточно сидели и разглядали меня. Так вот, куча народу, начальников, каких сочили за ним, как меня ховывают. Усе они были в ту ночь у меня и рассказывали, какой я судовный человек. А то, что отбылося 25-го соковика, это, даруйте, уже иншая эпоха. Одна политическая эпоха вот этих выборов скончилась, в той момент, как Ермошина объявила личбы. Тогда уже поздно пить боржоми. А 25 сакавіка – це вже, дивіться, наступна період, так кажучи, царства Олександра Горовича. І що там, там вже все відбувається по інших сценаріях. І, до речі, уся та цаглинки цієї стіни, які хісталися в ночь 19-го, 25-го просто, боючися, щоб не розгляділи їхнє хістання, вельми жорстко доказували відданість. Хоча здавалося б, там іде ж це некілька тисяч людей по тротуарах у бок від центру міста. А говорка йде про інше. 19-го соковіка, саправди, від кандидата потрібно було б звишрашуся. Я провів масу демонстрацій і кажу, це неправильно. Якраз ми не бачили ні у чого, ніякої навіть спроби. Є, він не з'являє намір Олександра Владимировича знову йти на вибори. Ми його підтримали, Європейська коаліція. Наші міста голосами, він отримав перевагу і виграв у Лебедських ГТ 8 голосів, бо ми не ведали про його. Може, він і сам про себе не ведав, але після 19-го він повинен ведати, і ми про його ведаємо, що він, ну, добрий чоловік, але не по тих справах.
Я хочу задати вам останнє питання, крику не зв'язане з гэтым. Ви сказали про нову епоху. Візит сьогоднішній Беніти Феррера-Вальднер і зустріча її з Олександром Лукашенком – це, в принципі, свідчення зміни відносин, які вже останні місяці відбуваються поміж білоруськими владами і Європою. На вашу думку, у теперішнім потепленні гэтых відносин більш плюсов чи мінусов для Білорусі?
Для самої Білорусі, безумовно, більш плюсов. Это видовочно, это вымушенное потепление сбоку наших уладов, бо яны, зрозумевши, мабуть, яны кризис свой экономичный, зрозумели еще до того, как он зарабился сусветным финансовым. И тому яны пошли на сустрач, яны выпустили политвязня, у тем лику Казулина, який особистым ворогом Лукашенко является. Яны урешт-ирешт не признали Осетию и Павлёву, Павдову Осетію і Абхазію, що зробилося по сутності викликом Росії. Яни почали гэту гульню, яни мають некі преференції, але саме головне, що Білорусь, правда, почала рухатися в той бок. І гэта вельмі важно. І, до речі, улада мусить хоча б некі символічні кроки робіць, мусить стішати репресії. Вона їх не перепиняє, але стішає. І у мене є, я думаю, шанси на гэта раз нарешті, у третій раз хоча б поудельничати в цих президентських виборах, а не опинутися знову дзе-небудь там на зоні чи в Рахімі.
Дякую вам великі за гутарку.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі був політик Микола Статкевич. У ефіры «Ваша свабода», «Вынікі дня», нагадаю, некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Еўракамісарка ў справе вонкавых сувязяў палітыкі добрасуседства Беніт Феррера-Вальднер правяла ў Менску перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам і сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. У разгар антыўрадавых пратэстаў у Іране ў гэтую краіну выправілася беларуская дэлегацыя на чале са старшынём Савету Рэспублікі нацыянальнага сходу Барысом Батурам. 23 червня беларускі парламент пасля 12-гадовага перапынку можа зноў атрымаць статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз Галіна Абакунчык з аглядам свежай прэсы.
Тыднёвік «Беларусы і рынак» у сённяшнім нумары змяшчае артыкул «Пагандлююцца і памірацца». У ім гаворыцца, што эканамічныя супярэчнасці паміж Расіяй і Беларусю афіцыйны Менск спрабуе вырашыць коштам актывізацыі ваенна-стратэгічнага супрацоўніцтва дзвюх краінаў. У артыкуле «Нафтанка ў мінусе» «Беларусы і рынак» паведамляе, што адзін з асноўных валютных донараў краіны – нафтавая галіна – упершыню за апошнія гады дала збой. А менавіта сальда гандлю нафтою і нафтапрадуктамі у першым квартале склалася адмоўная. Тема нумару Белгазеты – гандлёва-эканамічныя войны паміж Расіяй і Беларусю. Адзін з артыкулаў на гэтую тэму называецца «Газірованае малако». Пра яго змест паведамляе аўтар Віктор Марціновіч.
Асноўная выснова – гэта тое, што гэта толькі пачатак. Я не пагаджаюся з меркаваннем знакамітых беларускіх экспертаў, якія кажуць, што Беларусь перамагла ў гэтым раўндзе, ў гэтым баю. Я кажу, што гэта быў нават яшчэ і не бой, што гэта была толькі затраўка, і што зараз вось нас сапраўды пачнуць прэсаваць разам. І што молоко у данном супостоянии было только поводом. А соправдные чинники войны помеж России и Беларуси полягают значно глубее.
Народная воля проводит доследование, кольки средняя белорусская семья мусить вдатковать на харчаванне подчас кризису, поведомляя наместница редактора газеты Мария Эйсмант.
Что трэба есть у часы кризису без деликатесов, каб таки был необходимый набор продуктов, каб як бы он был сбалансованный и правильный, и у той же час таки недорогие. Но отрымалось, что навод по такому минимуму белорусская семья повинна у месяц тратить $300 на продукты харчавання.
Народная воля у свежем номере так само друкує интервью с белорусской литераторкой Наталкой Бабиной.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Вы на хвалях радио «Свобода», и зараз я передаю микрофон Дмитру Бартосику с его традиционной музычной передачей.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні адраджэнца сядзібы Міхаіла Клеафаса Агінскага ў Залессі, мастака і музыкі Сергея Верамейчыка. Калісьці, гадоў 10 таму, мы з пісьменнікам Уладзімірам Арловым выступалі ў Залессі перад тамтэйшымі школьнікамі і былі вельмі ўражаны іх, так бы мовіць, рэакцыяй на беларускае мастацкае слова. Такой аўдыторыі часам і на філфаку не знойдзеш. Вось што значыць мець сапраўднага настаўніка. Сергей Верамейчык стварыў разам з дзецьмі ў Залессі тэатр «Альтанка».
Что такое театр «Альтанка»? Ну, это не столько театр, это называлось театрально-музычная студия. «Альтанка» — это менавіта, куды я браў дзяцей, якія, ну, выказывали жаданне пагуляць. Такі мадэрновую батлейку спрыдумаў, якая складалася там з рэечак, тканін, якой можна было хутка разабраць, сабраць у любым месцы, і лялькі, набор лялек. І вось была створана такая опера «Цар Ірод» на падставе аўтэнтычных тэкстаў батлеечных. Пад гітару такая дзіцячая рок-опера. А другая вось была опера, гэта гульня оперу «Вечар у паўночных Афінах» ці «Сон Антонькі». І вось былі створаны дэкарацыі, сцэнар, лібрэта, лялькі, інструменты былі, музыканты. І мы вось 96-97 год паказывалі менавіта гэты спектакль «Даўгодка Вагінскага». А мэта ўсёй школы, вось, якой мы прыдумалі праект такой аўтарскай школы, мэта гэтай школы была стварэнне традыцыі святкавання дня нараджэння Міхаіла Клеафаса Агінскага. Да гэтага ніхто не святкаваў ні ў нас, ні там, напрыклад, ці ў Польшчы, ці ў Літве, ніхто не адзначаў гэтыя святы. І вось мы пачаткавалі ў 1990 годзе, было праведзена першае свята 225 гадоў з дня нараджэння Агінскага. І вось менавіта да гэтага свята мы і рабілі гэты спектакль.
Цікае ў хаце гадзіннік, цокае конь за вакном. Кліча суседка ўнука, ля студні грукоча вядро. Далёка недзе забрахаў сабака, ключыў сусед сваю электрадрэль. Касу кляпае дзед каля барака, заляцеў праз фіранку хату спалоханы шмель. Без партитуры и дирижера, и без команды, коли починать. Гуки залезли сегодня и учора, завтра и потом будут гучать. Яблока с небес слухая, як немовля, усе гуки залезли на планете Земля. Як яны узникают, з'явяцца дзе, калі, іх тут і
чакалі, нават не клікалі, але гучаць з'яўляюцца знянацку, як быццам бы мільёны год таму завёў калісьці нехта гукаў цацку, і гучаць яны, парушаючы цішыню, без партітуры і дырыжора, і без каманды, калі пачынаць. Гукі залезь сёння і ўчора, заўтра і потым будуць гучаць, і аблока з нябёс слухае, як немаўля, усе гукі залезся на планеце зямля. Рытмамі барабана прагрукатаў і знік, гэта крану рэкі струны і клавішы шпалаў цягнік. Панесла рэха гукі далея, калісьці даўніну там князь хадзіў, на вуліцы суседскай скрыпарэляў, і гукі брамкі на піянерскай 21. Каля старых муроў трызніць былая сядзіба, танальнасці ля мінор, шуміць вада ля млына, стук капытаў на вежачцы гадзіннік прагучаў, з вакна палаца гукі клавікорда, так напэўна гасцей вітаў композитор Михал.